Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Опубликовать список санкций против России в случае эскалации ситуации с Украиной призывает президента США Байдена. К нему обратились более двух десятков американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности. Заявление, среди прочего, подписали бывшие послы США в России Мак Фолл и Вершбоу. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, который продолжался 50 минут. По информации Кремля, американский президент пригрозил масштабными санкциями из-за ситуации с Украиной. Президент России в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой. В таком случае может последовать разрыв отношений. Более 70 кораблей ВМФ России находятся в различных районах Мирового океана. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с наступившим Новым годом. Он подчеркнул, что 2021 год для флота стал этапом стабильного развития по всем составляющим. Силы ВМФ активно участвовали во всех плановых мероприятиях боевой подготовки, совершенствовали качественные параметры и мастерство в море, в небе и на берегу. На высоком уровне решалась одна из важнейших задач военно-морского присутствия в Мировом океане. На кораблях и судах ВМФ, находящихся в море, состоялось новогодние праздничные мероприятия. Франция с 1 января приступает к исполнению обязанностей председателя Совета Европейского Союза на ближайшие полгода. Она сменила Словению. В задачи страны председателя Совета ЕС входит организация его работы, формирование повестки и графика. Французские министры будут председательствовать на заседаниях профильных министерств Евросоюза, содействовать достижению компромисса. Не менее 12 человек погибли в результате давки в Индии. Она возникла во время религиозного праздника в штате Джамму и Кашмир. Более 10 пострадавших. Инцидент произошел в ночь на субботу в окрестностях усыпальницы Вайшна-Деви рядом с городом Катра. По данным полиции, причиной давки стала ссора среди паломников. 2022 год станет годом больших перемен в криптоиндустрии. Специалисты говорят, что появится полноценный цифровой юань, а биткоин утратит свои позиции. В этом году Центробанк России обещает перейти к тестированию цифрового рубля. Это важный и перспективный для экономики России проект. О намерениях запустить оборот свою цифровую валюту уже заявили десятки стран. В 2021 году первой в Африке цифровая валюта запустит Центробанк Нигерии. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Здравствуйте. В студии Наталья Ламыкина. Самое время выбирать книжные подарки, которыми мы порадуем родных, близких, которые возьмем в гости к друзьям. И, конечно, особым образом надо озаботиться тем чтением, которое мы прибережем для себя. Те книги, которые порадуют лично вас в зимние каникулы, на долгих выходных, которые поднимут настроение и помогут начать Новый год так, как вы этого хотите. Чтобы составить такой список, я пригласила сегодня в студию замечательного читателя, эксперта по книжным новинкам, главного редактора рекомендательного сервиса ReadRate Анастасию Ханину. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
И я бы очень хотела, чтобы мы составили такой душевный список книжных подарков на любой вкус, с учетом каких-то предпочтений и пожеланий любителей качественного чтения. Поэтому предлагаю начать с книги, которая порадовала лично меня и которую я, конечно, с удовольствием подарю своим близким подругам, потому что это не только прекрасный роман и прекрасная история, но и книга очень красивая и подарочная сама по себе. Я говорю о романе Энн Пэтчетт «Голландский дом», который вышел в издательстве «Синдбад» к ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая прошла вот только-только в начале декабря. И книга издана удивительно по-голландски, с полным погружением в эпоху сразу на этапе даже обложки и срезов. В общем, мы сразу видим, что Голландия будет присутствовать как метафора, как образ, как некая загадка в этом романе. Но я должна сказать, что это книга американской писательницы Энн Пэтчетт. И если вы что-то читали у Энн Пэтчетт, и готовы к тому, как она пишет. И если вы ничего не читали Энн Пэтчетт и совершенно не знаете, вам будет одинаково интересно, потому что в романе «Голландский дом» Энн Пэтчетт берет совершенно новую для себя высоту, и это совершенно не похоже на все, что она делала прежде. Согласна ли ты со мной, Настя, и как ты относишься к этому роману, дорог ли он тебе?
Полностью согласна, потому что все, что делала Энн Пэтчетт до этого, было хорошо, а вот «Голландский дом» — это прям любовь. Видно, что это ее любовь, и эта любовь по каким-то каналам передается читателям прямо в сердце. И я разговаривала с сотрудниками издательства «Синдбад», которые издали эту книгу, и ключевое слово, которое они мне произносили, как раз и было «любовь». В этот текст влюбились абсолютно все сотрудники редакции, при том, что, в общем-то, там выходит достаточно много хороших переводных книг, и посчитали делом чести сделать так, чтобы книгу, в которую все влюблены, можно было влюбиться за все, за внешность, за содержание, за оформление, очень тонкий перевод, за ее пиар-сопровождение. В общем, это настолько тонко и изящно поданный роман, и он этого заслуживает. То есть начнем с того, что, например, если мы смотрим буктрейлер «Голландского дома», он сразу же передает нам атмосферу. В «Голландском доме» вообще-то это семейный роман, это история семьи. Есть немножко от новогодней сказки, от истории Гензеля Гретеля, и сразу же есть ощущение, что читать ее вот как раз нужно, когда за окном снег, ты сидишь и вспоминаешь о том, как в детстве ты играл в «Театр теней». То есть у тебя возникает ощущение, как будто ты смотришь на персонажа, главный герой — это брат и сестра Конрой, которые очень рано остались без родителей. Это не спойлер, это станет понятно на первых страницах. И лишились не только родителей, но и своего дома. Вот того самого голландского дома, удивительного строения на юге Пенсильвании, построенного по голландскому образцу. По голландскому образцу это значит, что дом полностью из стекла. Со всех сторон он просматривается. Получается, что обитатели этого дома, они все время как на ладони. И из-за этого возникает ассоциация, что мы и смотрим на них, как будто из-за стекла. И они перед нами движутся, вот как раз герои того самого театра теней или бумажного театра, который вот мы любили разыгрывать в детстве или любили ходить на спектакли. И вот, например, в буктрейлере показана именно эта история.
Действительно, роман, когда открываешь и читаешь первое описание дома, то вот этот образ светящегося золотистым светом прозрачного, роскошного особняка в центре большой лужайки, он преследует тебя вот на протяжении всего романа, и это образ мечты, какого-то недостижимого чуда, недостижимого счастья. И это действительно то, чем дом становится для героев, потому что это образ для них самих. Дом воплощает утраченную семью, их жизнь, которая могла бы сложиться, да, и которой никогда не было. И я должна сказать, как читатель, что я не могла совершенно оторваться от этого повествования, при том, что ничего особенного, казалось бы, в романе не происходит. Главный герой Дэнни рассказывает о том, как они с сестрой Мэйв жили с родителями и живут после смерти родителей, да, как складывается их жизнь. Это, казалось бы, просто житейская история. И, наверное, нет лучшего описания романа, вообще хорошего, любого, да, чем сказать, что это роман о жизни.
Это, безусловно, полностью роман о жизни. То есть таких историй, ну, миллион. То есть это, по сути, история двух сирот, которые оказываются один на один с этим жестоким миром. И, в общем, они на самом деле хорошо живут. То есть у них не произошло трагедии, они выросли достойными людьми. Старшая сестра воспитала брата. В чем, в общем, основной их внутренний конфликт? Они не могут отпустить прошлое. У них одно из развлечений, уже будучи взрослыми, они время от времени приезжают и смотрят издалека на этот голландский дом, как вот на утраченную иллюзию того, что у них была бы семья и как могло бы сложиться. И вот если на более глубоком уровне, уровне эмоций прочитывать, то для меня, например, это в первую очередь роман об умении прощать. Потому что рассказана хорошо история, это здорово, и оно читается, но мы все равно, когда читаем книгу, пытаемся сделать для себя какой-то вывод, да, вот что я получил, какой урок. Это действительно история о том, что нужно уметь прощать в первую очередь ради самого себя. То есть мы отпускаем не тех, кого мы простили. Пусть это будет очень трудно, пусть это будет поступок, который вообще невозможно простить. А там действительно, здесь уже спойлерить не буду, там очень серьезный поступок, который этим детям сложно простить. Пока они не отпустят, они не освободятся и не заживут полной жизнью, именно своей жизнью. И вот как только они отпускают, прощают...
И расстаются с этим прошлым.
Расстаются с голландским домом. Вот это прямо кульминация романа. То есть это наивысшая точка, и это достижение вот этой гармонии. Потому что я не устаю повторять, что Энн Пэтчетт — это писательница про гармонию. У нее, по сути, сквозная линия, при том, что «Голландский дом» — это отдельно настоящее произведение, сквозная линия всех ее романов о том, что человек никому ничего не должен, кроме того, что он сам себе должен быть счастливым.
И это очень хороший роман для начала года. тем, чтобы отпустить все, что было в прошлом, оставить в прошлом году и начать с чистого листа, с хорошими эмоциями, с настроением, с ощущением, что ты счастлив, потому что ты этого достоин.
И это вот еще на самом деле произведение, где в конце все хорошо. Это очень важно, потому что все-таки при обилии книг с
тяжелым и драматичным концом,
с ломающими жизнь сюжетами, из которых невозможно выбраться, все-таки вот такой луч света, он очень важен, и он очень важен в конце года и в начале года. А еще эта книга для неторопливого именно домашнего чтения. Я вот Наташа уже говорила, что она потрясающе издана. Ее нельзя читать в метро, ее нельзя читать нигде, кроме как дома, сидя в любимом кресле и совершенно никуда не торопясь. Получая тактильное удовольствие, эмоциональное удовольствие. Ну, в общем, удовольствие со всех сторон.
Совершенно точно. Я сейчас анализирую книжные продажи, которые были в 2021 году. И итоги года показывают, что весь год мы старательно читали детективы. Я думаю, что
я фанат детективов, поэтому я читаю по 5 детективов в месяц.
Взаимно. И это на самом деле очень объяснимо и с точки зрения происходящего в мире, когда ты лишён возможности планировать вперед, как мы привыкли. Нет уверенности даже в завтрашнем дне. Должна быть уверенность хотя бы в том, что ты откроешь книгу, где по закону жанра добро победит зло, преступники будут наказаны, справедливость восторжествует, мотивы будут объяснены, все встанет на свои места. Поэтому я тебя, как любителя детективов, попрошу посоветовать тем поклонникам жанра, которые выбирают книжные подарки сейчас, да, какой-то новый интересный детектив, что поразило, захватило, зацепило лично тебя в последнее время.
Я буквально неделю назад закончила читать просто замечательно. Ну, скандинавские детективы все-таки это...
Знак качества.
Да, скандинавы и британцы, и примкнувшие к ним дублинцы, в общем, это знак качества. Значит, скандинавский детектив вышел совершенно недавно шведского писателя Фредерика Винтера, называется «Барсук».
Вообще «Барсук» — это тотемное животное книжного сезона. Невероятное количество книг с барсуками вышло. Но этот роман так и называется. Я знаю, о каком детективе говорит Настя. Да, так называется «Барсук».
Да, так и называется «Барсук». В общем, здесь не могу не поделиться. Маленькое лирическое вступление. В 90-е, когда я была еще маленькой, была такая книга, на обложку которой я залипала просто часами. Это была кулинарная книга «В помощь молодой хозяйке». Там, собственно, была ярко-желтая обложка, на которой была изображена хозяйка, читающая эту же самую книгу с этой же самой обложкой, внутри которой, опять же, сидела хозяйка и читала книгу с этой же обложкой. И я сидела и думала, это вот какое же повторяющееся множество? Где же вот этот эффект картинка в картинке? Где конец? И я вот не могла своим детским мозгом это понять, и это меня завораживало. И вот в случае с «Барсуком» начала читать и поняла, что поймала себя ровно на той же мысли. Картинка в картинке. Представьте, мы читаем с вами книгу «Барсук», в которой издательство, находящееся на грани вымирания, получает подсунутую под дверь рукопись романа под названием «Угадайте, каким? Барсук», в котором серийный убийца, угадайте, под каким?
Кодовым именем.
Кодовым именем «Барсук» совершает убийство женщин раз в год, 6 ноября, делая подкоп под коммуникации, тело не обнаруживается, он утаскивает ее за собой. Город Гетеборг, шведский. И угадайте, в реальности, в этом городке 6 ноября действительно существующий убийца под названием «Барсук» это все проделывает. То есть вот этот вот многослойный эффект, картинка в картинке, ты просто думаешь, ну это же надо же так закрутить, ну ничего себе. И отдельное удовольствие для книголюба, что эта история, помимо детективного непосредственно сюжета, кто такой этот барсук, неимоверное удовольствие получал от того, что главная арена
место действия,
да, это издательство, которое балансирует на грани вымирания, как показывается их издательская деятельность. Они говорят, нам нужен бестселлер, нам срочно нужен бестселлер. У нас есть деньги на 6 месяцев, в общем, нас спасет только бестселлер. Что сейчас читают люди? Ой, люди читают мемуары звезд, давайте срочно искать звезду. Люди читают детективы, давайте срочно искать детектив. И вот эта вот внутренняя жизнь редакции издательства, ты в нее погружаешься и думаешь, ну вот это как читать книги про книжные, в общем, действия происходят в книжном, это отдельное удовольствие. Ну и, конечно, вот это сама очень интересный сюжет, для меня показатель качества, когда я до последнего не догадываюсь, кто же убийца, там это очень сложно угадать, будут всякие разные повороты, и это, в общем, просто замечательный роман, а самое интересное, не могу не сказать про авторов. Автор — это очень известный в Швеции адвокат по интеллектуальной собственности. То есть, если нужно оспорить, а там в книжке будет как раз, такой что момент, нужно было, да, утрясти, сложный. Поскольку автор рукописи неизвестен, но у них есть подозрение, кто это может быть, и там нужно утрясти именно юридические формальности. И они, по сути, идут на преступление, чтобы спасти издательство. И вот он как раз адвокат по таким делам. То есть, вот если бы такой случай случился в реальности, в Швеции только к нему, а может быть и во всем мире, он очень-очень известен. И, значит, он днем, этот дорогостоящий адвокат в дорогом костюме решает, в общем, вопросы интеллектуальной собственности, а по ночам, нет, он не барсук, по ночам он пишет детективы, где обязательно все происходит в издательстве или около. У него сейчас две книги, одну уже издали, первая как раз «Барсук».
Вышла в издательстве «Миф».
Да, вышла в издательстве «Иван Иванов и Фербер», и они собираются покупать вторую. Если они все-таки купят и переведут, я первая в очереди на то, чтобы ее купить, потому что это нужно продолжать.
Есть еще один детективный роман, который на самом деле выходит за границы жанра, потому что, как мы понимаем, лучший детектив – это всегда чуть больше, чем детектив. И вот такую драму о жизни и судьбе сразу двух поколений героев написал Крис Уитакер. Роман называется «Мы начинаем в конце». Это книга, которая получила «Золотой кинжал», знаменитую детективную премию, книга, которая стала лучшей версией «Нью-Йорк Таймс». И это роман, который при внешней простоте сюжетной самого убийства скрывает невероятную какую-то глубину человеческих отношений. И детектив в конце оборачивается просто драмой и эпосом о вообще выборе человеческом, о том, что такое любовь, что такое забота о ближнем по-настоящему. Как ты думаешь, Настя, кому мы можем порекомендовать этот роман?
Ну, вообще, этот роман, конечно, очень широкую аудиторию. Я бы не ограничивалась любителями детективов, потому что все-таки детективная составляющая и психологический роман, хороший психологический роман и роман взросления, здесь это равноценные вещи. Поэтому, если у вас есть предубеждение против детективов, и вы считаете это
низкопробным жанром,
жвачкой, да, в чем, конечно, я готова бесконечно спорить, но такую позицию тоже уважаю, это не детектив. А вот для любитель детективов, я бы, ну, есть такой издательский профессиональный термин, продать книгу, да, то есть когда ты в одной фразе передаешь другому какое-то сообщение, и он понимает за два слова, что эту книгу ему срочно надо. Мне как раз это издало издательство «Инспирия», у них была одна из встреч, презентаций для журналистов, и там мне эту книгу продали буквально в трех словах. Это детектив, который не встретился нигде, который не повторился. Сейчас объясню, в чем смысл. Смысл в том, что поскольку я читаю действительно 5-6 детективов в месяц, для меня такое ощущение, что я получаю каждый новый детектив, даже если он очень хороший.
Вариацию на тему одного из расхожих,
да,
сюжетов.
То есть как будто передо мной коробка с пазлами, и каждый пазл – это какой-то кусочек детективной истории. То есть там, допустим, детектив, разочарованный жизнью алкоголик, или женщина-детектив. Да. Ну, в общем, какие-то сюжеты, которые встречаются много где, и уже просто хороший детектив для меня, когда эти кусочки пазла собраны как-то интересно. Но, тем не менее, это те кусочки пазла, которые я уже встречала. В случае с «Мы начинаем в конце» ни одного. То есть эту коробку со стереотипами, условно говоря, автор отставил, взял и сделал абсолютно по-новому. Он не повторился нигде. Вот поэтому она еще и не детектив. Если про сюжет коротко, да, то это получается история четырех друзей, двух молодых людей и двух девушек в маленьком провинциальном городке на побережье в Америке, у которых было очень много надежд на долгую счастливую жизнь.
Две влюбленные пары.
Да, да, две влюбленные пары в 16 лет, когда ты думаешь, что перед тобой огромная дорога и нелепая, ужасная трагедия. Один из этих молодых людей сбивает младшую сестру своей возлюбленной и попадает в тюрьму, причем попадает очень надолго. И все. То есть сломана не одна жизнь, а сломаны все четыре, даже пять жизней, да, одна девочка погибла. Один сидит в тюрьме, второй его лучший друг не может избавиться от чувства вины, что он дал показания и, по сути, подставил своего лучшего друга. Его возлюбленная не может пережить то, что погибла ее сестра, и в то же время, в общем, что ее возлюбленный в тюрьме. Четвертая девушка просто дистанцируется, говорит, я не могу во всем этом жить, просто уезжает. И вот спустя подходит
30 лет
срок заключения. Но действительно, там это несколько раз подчеркивается, что для подростка это очень тяжелое наказание. То есть обычно это 15 лет и не такая тяжелая колония. Он выходит из тюрьмы.
45-летний, в общем,
сломанный абсолютно мужчина. И маленький городок, естественно, полнится слухами, а что произойдет, что случится, как все поведут себя. Его возлюбленная алкоголичка, опустившаяся, у которой двое детей, и старшая девочка тянет на себе всю семью. Вот что будет? Будет ли месть? Будет ли драма? Будет ли новое убийство? И даже скажу, что не спойлер, будет убийство. И все завертится так серьезно и так сильно. Мы вначале сказали, что эта история взросления, самая сильная, на мой взгляд, линия, это история как раз вот этой девочки.
Дачес.
Дачес.
Она себя называет полным именем, она представляется Дачес Дэй Редли и сразу добавляет «я вне закона».
«Я вне закона». То есть это такой волчонок, который чувствует на себя ответственность за всю семью, за свою мать, за своего младшего брата. И, боже мой, как она стремительно взрослеет. Она принимает такого уровня решения, в этом действительно вы будете просто ахать на каждой странице, которую человек взрослый, зрелый не может принять. Это когда нужно отказаться от очень многого ради блага другого человека. И она в свои там эти 15 лет,
13 лет
это решение принимает. И ты думаешь, такой эмоциональный интеллект, такой уровень зрелости, что просто невозможно. И эти три линии идут параллельно, и вот действительно наивысшие точки достигают в самом конце, когда мы узнаем, в чем на самом деле дело. И это окажется совершенно такой неожиданный финал, что вот никто предсказать не сможет. Вот все эти три точки. Очень хороший детектив, где вы до конца не знаете, кто убийца, а вообще виноват ли.
Винсент Кинг, да.
Да, Винсент Кинг в смерти сестры. Кто он такой? Хороший ли он? Плохой ли он? Собственно, психологический роман, где мы наблюдаем, как одна маленькая, да, очень страшная трагедия сломала жизни и просто перевернула всех. И вот эта история взросления в финале выйдет на такой наивысший уровень накала, что кажется, что вот там внутри по читательским эмоциям так много, что аж ты вздохнуть не можешь. И потом очень долго эта история переваривается внутри, и, не люблю это слово «не отпускает», но она, правда, не отпускает. То есть очень долго думаешь.
И сам Крис Уитакер этот роман писал 20 лет. И финальные сцены он переписывал по нескольку раз. Вот он говорил, что на финал у него ушел год, что говорит о том, насколько сложно давалась история самому автору,
видно,
да, насколько она выношена.
Она проработана очень, конечно, на уровне. Это мы же говорим о книгах, которые не только вышли к концу года, и действительно о знаковых книгах года. Если вы ее не читали, то вам обязательно нужно.
Крис Уитакер, мы начинаем в конце. Я думаю, что нужен еще какой-то русский.
В общем, я подумала о том, что мы говорим о очень серьезных книгах, больших. А всегда на Новый год не хватает какого-то маленькой книжечки, которая бы дала новогоднее настроение. И вот этот вот какой-то заряд позитива. И для меня вообще это совершенно неожиданно стал роман под названием «Детский альбом. Дневник старородящей матери Ирины Лакшиной», вышедший в издательстве «Время» моего любимого пишущего на русском автора Елены Катишонок. Вы ее, наверное, знаете как автора длинной семейной саги «Жили-были старик со старухой». 5 или 6 больших романов истории одной семьи. Потрясающий язык. Автор живет в США уже очень давно, но она пишет на русском языке. И это вот такая традиция классической русской прозы в духе а-ля Улицкая, вот тот добротный, хорошо прописанный роман с сюжетами. И именно вот здесь ключевое слово «русский», потому что это мы с вами, это узнаваемые черты характера, особенности какие-то национальные. Но «Детский альбом», у него очень интересная история. Это книга не художественная, она не написана Еленой Катишонок. Она всего лишь ее собрала, обработала. В общем, дело было так. Проезжала, значит, Елена Катишонок, она живет в каком-то маленьком городке в Америке, и увидела, что на улице гаражная распродажа. Какой-то дом, в общем, выезжают хозяева, и, в общем, там обычно так устроено.
Продают
все,
что им не нужно.
Выносится, и, в общем, покупают. Тут $1, тут $2. И она просто подошла и смотрит, а лежат какие-то тетрадки. И тетрадки подозрительно похожи на вот эти советские тетрадки в коленкоровом переплете, 48 листов. Интересно, как вот они оказались на американской распродаже. Берет, а там это дневники на русском языке. Она спрашивает у хозяев, а что это такое? Она говорит, а вы знаете, у нас какая-то бабушка арендовала подвал, и она потом уехала, а дневники остались.
Находка для писателя.
Да, она говорит, можно я куплю? Она говорит, да, конечно, забирайте, там 50 центов вообще макулатуры, нам не нужно. И она купила, и для нее на самом деле, там в книге будет призыв, что если, в общем, вы прочитаете это на русском языке и поймете, что это ваша дорогая Ирина Лакшина, пожалуйста, откликнитесь, я очень хочу на вас посмотреть. Это просто дневник советской женщины с очень-очень позитивным мироустройством, которое в 80-е воспитывало двух девчонок. И вот там с каким-то просто старородящей матерью, ей тогда было под 30, в общем, очень старородящей по тем временам.
По советским меркам, да.
Просто заметки. То есть она начала вести дневник в роддоме, будучи беременной первой девочкой, и заканчивается, где-то, получается, на протяжении лет 4, наверное, к тому моменту у нее уже было 2 ребенка. Ничего особенного, это просто ежедневные будни. Это история про то, как сохранить самообладание, когда у тебя у одного ребенка сопли, у второго понос, у кошки глисты, до зарплаты 4 рубля, в холодильнике мышь повесилась, а вообще еще на работе корректуру сдавать. Где-то тебе грустно, потом ты сам себя подбадриваешь. И вот у этой Ирины Лакшиной, у нее, конечно, такой заряд позитива, или про то, что если тебе грустно, на Новый год нужно написать письмо Деду Морозу и положить в морозилку. Он обязательно заберет. Или там какие-то детские перлы, например, что в Персии растут персики, манекен – памятник женщины, а снег скрипит, потому что снежинки ломаются. То есть она с такой любовью записывала перлы своих детей, и там очень много размышлений о родительстве, о том, что важно, в общем, не ломать ребенка. И вот это такая потрясающая, жизнеутверждающая проза, очень короткая. Таким позитивом заряжает, просто неимоверно. Очень рекомендую.
Настя, у меня, наверное, остался последний вопрос, и это будет вопрос о нонфикшн. Невозможно обойтись без прозы не художественной, а той, которая питает интеллектуально нас. Что можешь посоветовать?
Я сейчас в процессе чтения, мне осталось чуть-чуть закончить, но я считаю, что это лучший нонфикшн года, честно. Это книга «Дом Гуччи» Сары Гай Форден. Сейчас расскажу, почему это лучший нонфикшн. Потому что от этого нонфикшена каждый получит... Это не исследование, то есть это настолько многослойный исследование а-ля роман, что, в общем, просто диву даешься. У этому автору, по-моему, нужно не исследование проводить, а художку писать.
Главный вопрос. Читать до фильма или после? Сейчас идет фильм «Дом Гуччи».
Да, сейчас идет фильм «Дом Гуччи».
Они абсолютно связаны.
Они связаны, естественно. Но я всегда, вот вообще, когда спрашивают про экранизации, сначала читаем книгу, потом идем смотреть фильм, чтобы понять вот то, что в голове выстроился образ, и то, что на экране, вот оно совпало. По-другому никак. Ну, а если вы уж посмотрели кино, то тем более, в общем, хорошо посмотрели, прочтите книгу, поскольку там...
Все гораздо подробнее.
Подробнее, всегда. Да, и максимально полная информация. Несмотря на то, что у нее название «Дом Гуччи», ошибочно думать, что она будет интересна тем, кто интересуется историей моды. Да, она очень интересна тем, кто интересуется историей моды, потому что там история не только Гуччи, а вообще итальянских брендов. В чем их очарование, почему они завоевали мировой рынок, да, почему они стали популярны в Америке, почему они стали популярны в Японии, почему Италия вообще это центр мировой моды. Это первый срез. Второй срез – это вообще очень интересная бизнес-книга о том, как не надо делать. Это очень важно. То есть о том, как не надо делать, предостережение, что когда вы выходите на уровень, когда у вас уже очень много денег и очень устойчивое положение, не пытайтесь перехитрить самих себя, простраивая очень хитрые махинации, компания в компании, торговые марки зарегистрированы. Очень многие этим грешат. На примере дома Гуччи там все очень подробно рассказано, почему не нужно, в общем, этого делать, если вы не хотите потерять все. Это еще один срез. История семьи. Это Италия. И там настолько передано, это же, получается, 3 поколения Гуччи. Гуччо у Гуччика, основатель бренда, дедушка, потом 3 его сыновей и их внуки. Все начинается с убийства Маурицио у Гуччи, внука. И вообще-то это вопрос о том, как бы кто его убил и вообще что произошло. Плюс большое исследование бренда. Такое ощущение, что ты читаешь семейный роман про то, как они себя ведут. Как у них это принято, про отношения в семье, про вот эту очень четкую иерархию, все-таки отец, сын, власть, не власть. Про то, как они могут орать друг на друга, как отец кидал просто тяжелой пепельницей в своего сына, а через секунду такой, ну а что, и нормальный. И ты прям такую хорошую художку итальянскую читаешь про вот эти вот все прям, ну если были в Италии, сразу вспоминаешь, как это в Италии, вот когда ты там приходишь, и там, в общем, все такие шумные, вот этот фоновый шум.
Эмоциональный, да, жестикулирует.
И как автору удалось в нонфикшене передать эту интонацию? Ведь там на самом деле нет диалогов. Но с помощью каких-то вот, правда, незначительных слов-крючков в нужное время она вводит описания какие-то житейские, которые вот, ну, правда, как итальянский художественный роман читаешь. А вот все-таки самый главный вывод, который мы делаем из этой книги, он, наверное, все-таки опять нас возвращает к бизнесу, о том, почему, в принципе, истории семейных бизнесов не жизнеспособны. Семейный бизнес – это очень понятный бизнес-кейс, когда мы не хотим делиться. То есть, условно говоря, когда у деда прекрасно получалось, он выстроил империю и понимает, что ей все должно остаться внутри семьи. Поэтому дети тоже должны заниматься этим делом, внуки тоже должны заниматься этим делом. И почему это не сработает? Невозможно заставить, даже если вы будете воспитывать в традиции, что твое дело – делать там кожаные сумки, если ваш сын – актер, он может всю жизнь проработать управляющим директором Гуччи, но ничего хорошего из этого не выйдет.
Спасибо тебе огромное. Я думаю, что список чтения на зимние каникулы стоит еще пополнить книгами нон-фикшн и каким-то хорошим русским романом. Мы это сделаем в следующей программе. Книги на каникулы для вас выбирали Наталья Ломыкина и Анастасия Ханина, главный редактор рекомендательного портала Readrate.
Спасибо.
Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Знатоки на радио «Спутник». Слушайте по выходным дням.